Да, добрый день всем. Всех я приветствую горячо при этом. И у нас последний полковник в этом году, насколько я понимаю. Вот. Так что мы с вами, дорогие друзья, сейчас приступим к продолжению «Пиковой дамы», но не прямо сейчас. А у нас еще есть с Александром Минкиным некоторые предложения и определенные гордость у Александра Минкина. Я-то горжусь общественно, потому что к нам поступила очень хорошая книга в «Дилетант Шоп», и эта книга представляет собой дневники блокадные Алексея Фокта. А дневники — это хороший и достойный, те, которые подлинные дневники, а не для того писать, чтобы товарищ-майор мог прочесть и ничего не заподозрил. Это времена блокады Ленинграда. Так что, пожалуйста, полистайте эту книжку, посмотрите ее, найдите на «Дилетант Шоп», и если она будет представлять для вас интерес, то тогда, конечно, мы с вами, вы нам поможете и приобретете хорошую книжку. Так, ну что же, да, тут меня запутали, сегодня 27 число, да?
Вроде,
Да,
да, точно.
27, значит, в 24 году уже больше не будет, будет только в 25-м. В 25-м году будут у нас полковники. Да, не черные, а вот настоящие.
Если
Так,
будут,
да
если
ладно,
будут.
ну,
Да,
если...
ты сказал сегодня последний полковник, а потом ты добавил в этом году. Ну,
Ну, правильно.
суеверные люди слово «последний» стараются избегать. Я спокойно говорю
Я
сегодня.
тоже спокойно говорю, потому что я, ты знаешь, это самый крайний роман «Крайний из Магикан» или что-нибудь еще в этом роде. Это я себе, знаешь, как это СВО и мир. Вот.
Ладно, ладно, дай, а то я сейчас
Да.
вспомнил. Крайний матрос Севастополь покинул. Это
Да,
было.
крайне, да, отлично, да. Ой, ну ладно. А теперь хвастайтесь, Александр Викторович, хвастайтесь. Замечательно.
Ну, да, у меня праздник, у меня Новый год с новой книжкой. Сейчас я ее покажу вот прямо сейчас руками, а потом я попрошу, значит, режиссера показать ее на картинке. Эта штука вышла на этой неделе. И вопреки, вот как говорится, вопреки всему, покажите, пожалуйста, вот эту книжку. Да. Вот, «Нежная душа». Это вот вишенка, красная вишенка и черная вишенка, потому что главный текст в этой книге – это про вишневый сад. И еще покажите, пожалуйста, где две книжки «Старая нежная душа» и «Новая нежная душа», чтобы на этом… Вот, значит, вот эта вот цветная, где стоит человек в камзоле, на пальцах перстни,
Да.
и некоторые рецензенты, Сережа, ты не поверишь, они решили, что я сошел с ума, вырядился вот в это вот все. И они даже, как сказать, они уже на текст книги не обращали внимания, настолько их восхитила и возмутила обложка, что они писали: вот он, пижон, траливаль. Значит, отвечаю. Это только мое лицо, фигура, камзол, перстни на пальцах. Это все откуда-то, с какой-то картины, я даже не знаю, с какой.
А кто же бессмертный автор этого произведения, не знаешь ли?
А он, я знаю, он замечательный художник, к сожалению, был. Это Андрей Будаев, который монтировал очень интересные картины, нашел свой метод и вставлял в картины великих мастеров лица современных людей. И у меня есть некоторые его картины. Боже ты мой, как он видел четко, значит, ну там, И Чубайс, и Ельцин, и Кох, и Путин, и так далее. В таких комбинациях, боже ты мой, и оппозиция. Я помню картина Будаева про оппозицию. Там были все, значит, Немцов, Хакамада, Новодворская. А вмонтированы эти лица были в картину, по-моему, Рубенса «Торжество Вакха», что ли.
Ну,
вот там пьянка страшная, там вот.
Ну да, ну а что еще могут у Вакха-то делать? Вот, конечно.
Вот, да, и чтобы уже к этому сюжету не возвращаться, я скажу, значит, я написал текст про оппозицию. И я хотел, чтобы заметка в газете была украшена этой картинкой. Юристы сказали, нельзя, там Хакамада видна по пояс. Ну, а Вакха, это же... Я им говорю, это только лицо Хакамады, но тело-то из Рубенса или там откуда-то. Она в суд подаст. Короче, картинку урезали, урезали, чтобы Чубайс был не ниже талии, а Хакамада была
наоборот.
Не ниже ключиц.
Ой, замечательно. Вот у нас есть... Ты знаешь, у нас есть персонаж политической жизни, которому не надо подставлять в исторические портреты лицо. Он просто один в один исторический персонаж. И всякий раз, когда я вижу портрет Берона, вот я говорю, это же Рогозин. Вот, вот, просто, ну, ты знаешь, такого сходства я не видел даже у однояйцевых близнецов.
Ну
Вот.
Вот.
Хорошо, но вот это, скажи мне, пожалуйста, вот такую интимную вещь про новое издание книжки «Нежная душа».
Нежная душа.
Да, там, скажи, там просто интимная вещь, там отмечено, что ты вот теперь считаешься иностранным агентом.
Я покажу. Значит, вот обложка.
Да.
Вот, между прочим, форзац и нахзац. Я, знаешь как, вот хочется же похвастаться. Ну,
да.
Нормальное желание. Его надо скрывать, но не всегда получается. Обычно форзац и нахзац в книжках чисто белые. Ничего там нет.
Ну, как когда?
Как когда. А я решил, что грех это место не использовать. И вот я тебе скажу, в этот раз на форзаце и на акзаце фотографии обложек и дарственных надписей очень для меня существенных людей. Вот как это выглядит.
Ага. Замечательно.
Ну вот, тут черти кто. Тут Юрий Петрович Любимов, например, он написал дорогому Ричарду Третьему, потому что хотел поставить Ричарда Третьего Шекспира и хотел, чтобы Ричарда я сыграл.
О!
Да. И года два он мне морочил голову, а я очень сильно сомневался. Больше всего я сомневался в том, что, не будучи артистом, не имея поставленного голоса, в отличие от артистов настоящих, я же не сумею зал-то наполнить. Там все-таки 400 или чуть не 600, 600, по-моему, мест в старой Таганке. И надо орать, а как только ты начинаешь орать, у тебя интонации стираются, нюансы стираются, и ну, ты же не на митинге.
Ну, это на митинге все только связками размахивают, а есть все-таки особые приемы, чтобы посылать голос-то. О, вот он, дисклеймер.
Вот да, ответ на твой вопрос.
Да.
Да.
А красиво напечатали. Так
да.
Как... Да.
Зато сзади кое-что более приличное, чем ярлык этот, клеймо Минюста. Сзади комплименты от Аскольдова, от Кабакова и от Юрия Лужкова.
Mm.
потому что они читали вот эту вот этот, ну, как сказать, этот текст про Вишневый сад. И многие, и люди, которые... Почему я, например, десятки людей откликнулись? Но почему я взял Аскольдова, Кабакова и Лужкова? Потому что они, ну, очень разные. Сам,
ну, правильно, да.
Да, и по тексту Лужкова видно, что он сам написал, что это не какой-то там секретарь, спичрайтер ему это сочинил, а он там подмахнул. Нет, это типичный его стиль. Вот. И то, что мэр Москвы имел время читать. Вот,
а вот это хорошо, если после прочтения, это хорошо. Потому что бывают, знаешь, сзади написаны в книгах цитаты из каких-нибудь газет и рецензий, и там написано: «Очень любопытная книга». Вот. Вот. Да. Интересный подарок на Новый год. Вот, знаешь, что такое совершенно, что можно писать к чему угодно просто вообще.
Да, теперь, чтобы расстаться с этой нежной моей душой, я скажу, это впервые в жизни я издал книгу за свой счет. До сих пор издавали издатели, продавали и зарабатывали на этом. А теперь я издал ее за свой счет. И, кстати, я надеюсь, что Венедиктов начнет ее продавать в вашем магазине.
Магазин начнет продавать. Магазин,
да,
начнет продавать, конечно. Все, уже давно договорились о твоих книгах, и я предлагаю их уже ждать нашим зрителям. И те, кто не обеспечен Онегиным, например. Товарищи техники, покажите другие книги.
А, еще. Да, там есть фотография, где три книжки.
Вот, три книжки. Вот,
смотри.
Вот «Немой Онегин», «Чайка на воде».
«Чайка на воде», «Нежная душа». Причем они вышли, если брать хронологию, они вышли в обратном порядке, потому что сначала была написана «Нежная душа» про Вишневый сад, потом была написана «Чайка на воде», про пьесу Чехова «Чайка», отдельная история. И потом был написан «Немой Онегин». Но вот так в виде книг они выходили наоборот. Сначала Онегин, потом «Чайка», вот теперь «Нежная душа». Все, к «Пиковой даме».
К «Пиковой даме». Да. Переходим. Мы в прошлый раз, кстати, об автографах. Были замечательные автографы, связанные с кошмарным доносом Жирайтиса в «Правде» и со всем, что из этого вышло. Я до сих пор, ты знаешь, я хорошо знал эту историю, но до сих пор вот у меня есть приятное ощущение о рассказе Боровского о реакции Олега Николаевича Ефремова. Мы с тобой говорили об этом в прошлый раз. И это, знаешь, это я с этим приятным ощущением живу и делюсь им, потому что мне всегда человек, которого я всегда уважал, и когда очередную деталь и очередную важную деталь я узнаю о том, что это настоящий человек, я как-то рад всегда этим делиться.
Да, здорово. Мне тоже страшно. Так, слушай, Боровский мне рассказывал часа два или три дома у него на Таганке. Но именно вот этот фрагмент его рассказа я взял в «Огонёк».
Угу.
Этот фрагмент про то, как в кабинете у Ефремова мгновенно Ефремов сказал: вот давай мы его сделаем автором музыки к новому спектаклю. То есть
да.
Это не просто там написать куда-то: знаете, что нам кажется, что это несправедливо. Это совсем другое. Это прямая конфронтация.
Угу. Угу.
Ну вот. Теперь.
Это вызов. Так, теперь «Пиковая дама» – повесть.
Да. «Пиковая дама» – повесть. Это о роковой страсти к игре. Роковая страсть к игре. Да? Слово «игроман», по-моему, не было тогда, а игроманы были.
Да.
Вот у Пушкина был один из самых близких друзей, Нащёкин,
который... Павел Воинович.
Точно. Который говорил: Да мне лучше умереть, чем не играть. Вот. Ну и Пушкин сам был страстным игроком. И проигрывал ужасно. И вот теперь в сторону от сюжета «Пиковой дамы», который вообще-то, как сказать, это же приключенческая повесть. Там, что там? Там страсть к игре, там коварное соблазнение бедной Лизы, которую Герман соблазняет полюбить его ради того, чтобы проникнуть в тайну трех карт.
Только из этой страсти.
Только. Она ему нафиг не нужна. Господи, она ему совсем не нужна.
А помнишь, каков первоначальный план был у Германа?
Нет, нет. А, у Германа?
Да, первоначальный. У него был план, когда ему рассказали про три карты. Первоначальный план, который он начал выстраивать, это сделаться любовником графини.
Да. Какая разница, кого... О, простите.
Ну
В
да.
общем, да. Вот, ради денег. Потому что он ведь страстный игрок, очень специфический. Вот я не знаю, где-нибудь кто-нибудь, наверное, об этом уже написал, я не знаю. Страсть к игре заставляла таких, как Нащёкин, Пушкин и тысячи других, в том числе Достоевского, проигрываться, как это называется, вдрызг.
Да.
Вот до последней нитки. Этот не имеет этой страсти. Он не проигрывается. Он вообще не играет, пока не получает уверенность, что он с гарантией выиграет. Это страсть к деньгам. Это не к игре. Это не азарт. Это желание на халяву заработать кучу денег. Это
Но он же
совсем
говорит, что ему не
другое.
нужно лишнее.
Да ну хорошо, не нужно лишнее. Взял бы первые два выигрыша и ушел. Он пошел в третий раз, чтобы еще раз удвоить, ушестерить выигрыш. Вот. Ну, теперь. Тема, которая сегодня, я надеюсь, мы успеем с тобой обсудить, она для пиковой дамы, ну, не совсем может быть прямая. Вот эта вот тема страсти к игре, она присутствует в некоторых, я не знаю, как назвать эти, ну, как заметки, какие-то чьи-то тексты про Пушкина. Вот, мол, Пушкин был страстный игрок. Да, он был страстный игрок. А вам какое дело?
Да.
А вам какое дело? Значит, я сейчас приведу пример. Значит, он проигрывался ужасно. В карты ему не везло. Прям по поговорке, кому не везет в карты, тому везет в любви. Вот, он проигрывался. И вот один из его знакомых, Великопольский, если будет интересно кому-то, можете
Ты
посмотреть
знаешь, это один
Маляр.
из моих предков.
Сережа, прости.
Да, потому что всегда мои родственники Великопольские всегда почему-то приводили. Это из одной из веток Великопольских всегда приводили. Я думал, ну был же он, в отличие там от моего прадедушки, врача, был пустой человек, в общем.
Слушай, я каждый день я попадаю в идиотские положения. Вот
Не-не-не,
извини.
нет, понимаешь, вот, и всегда это читали, открываем Пушкина, вот этот самый
О.
том мой любимый,
Да,
вот,
сейчас смотри. Теперь
37-го года.
терпи.
Терплю.
Пушкин пишет письмо Великопольскому, и вот это я бы хотел, чтобы стало темой оставшихся минут. Он пишет, и из текста будет понятно, о чем речь. Любезный Иван Ермолаевич, булгарин, показал мне очень милые ваши станцы ко мне, стихи, в ответ на мою шутку. Он сказал мне, что цензура не пропускает их, в смысле, в печать, как личность. Что такое цензура не пропускает как личность? Это значит, что цензор усмотрел какие-то фразы и слова, которые задевают личное достоинство. Вот это называется личность.
Ну да.
Да. Он сказал мне, что цензура не пропускает их как личность без моего согласия. То есть, если Пушкин скажет, пожалуйста, будет напечатано. К сожалению, я не мог согласиться. Потом он цитирует Великопольского. Глава Онегина II съезжала скромно на тузе. То есть он проигрывает гонорар за вторую главу Онегина в карты.
Угу.
А дальше, процитировав, глава Онегина II съезжала скромно на тузе, Пушкин дальше пишет. Ваше примечание, причем вежливо-вежливо, так нежно пишет. Ваше примечание, конечно, личность и неприличность. И вся станса недостойна вашего пера. Прочие очень милы. Мне кажется, вы немножко мной недовольны. Правда ли? По крайней мере, отзывается чем-то горьким ваше последнее стихотворение. Неужели вы захотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в восьмую главу Онегина? То есть я про вас напишу в восьмой главе, и это прочтут все.
Да.
И там нота бене, то есть тут типа по скрипту. Пушкин пишет, я не проигрывал второй главы, а ее экземплярами заплатил свой долг, так точно, как вы заплатили мне свой долг родительскими алмазами и 35 томами энциклопедии. Что, если напечатать мне сие благонамеренное возражение? Но я надеюсь, что я не потерял вашего дружества и что мы при первом свидании мирно примемся за карты и за стихи. Простите, весь ваш А.П.
Да.
Ты знаешь, что если я напечатаю вот это вот, как вы мне платили родительскими алмазами?
Ой.
Вот, и вот эта тема, это тема личности. Это тема личности. И в связи с «Пиковой дамой», и в связи с Онегиным, и вообще со всем, что касается Пушкина, я тебе скажу, и Чехова, и прочих, я ненавижу.
Простите. Знаешь, я вообще я тебе честно скажу,
а ты знаешь, о чем я?
Ну?
Я о том, что я ненавижу компаний в биографиях. Кто с кем на каком боку.
Ты понимаешь, и даже не всегда важно, когда кто-нибудь по каким-нибудь обстоятельствам, то ли любовным, то ли личным, становится адресатом и становится вот катализатором какого-то произведения, понимаешь? Это все равно это не повод для того, чтобы выстраивать какую-то, даже, ты понимаешь, не только копание, а выстраивание из биографии человека, автора, в особенности гения, выстраивать из его биографии систему его произведений. Мне кажется, что это глубоко неверный подход.
Ты абсолютно, вот на мой взгляд, и не только на мой, ты абсолютно прав. Во-первых, вот знаменитое письмо Пушкина Вяземскому. 25-й год из Михайловского, из ссылки. Значит, пропали мемуары, дневники Байрона. И Пушкин из письма Вяземского узнал об этом, что Байрон, ну и так далее. И вот его знаменитое письмо, оно много раз цитировалось. «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними, слава Богу, что потеряны!» Он исповедовался в своих стихах невольно. Это очень важное слово. И обратите внимание, после слова «стихах» стоит запятая, то есть слово «невольно» – отдельное слово. Он исповедовался в своих стихах, запятая, невольно. Потому что человек, когда пишет стихи, он забалтывается, как Пушкин говорил. выбалтывает, может быть, что-то лишнее, личное. Вот. Исповедовался невольно увлеченный восторгом поэзии. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Мы знаем Байрона довольно, видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. Охота тебе видеть его на судне, на унитазе, простите.
Да.
Толпа, и дальше, толпа жадно читает исповеди. Теперь она их по телевизору смотрит, типа пусть говорят. Толпа жадно читает исповеди, записки и так далее, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы. Он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе. Ну вот, и
это одно из любимых писем, ты знаешь.
Да.
Я хочу тебе сказать одну только вещь про дневники и записки. Вот смотри, какие записки. Ты знаешь, дневник типа «Ничего не стоящее. Сегодня был закат». Помнишь, как кондуитишь вам ранее, да? «Сегодня был закат». Или же какое-то выплескивание своих грязных тайн и наслаждение онами. Это одно. Но есть та вещь, ты понимаешь, вот я вот сейчас читаю, перечитываю, вернее, дневники человека, которого я очень люблю и много переводил, это поэта замечательного Жана Кокто. Так у него, он сам думал, зачем этот дневник? И он говорил, это для тех друзей, которых я заведу после моей смерти. Понимаешь? И вот это невозможно при том, когда ты не знаешь, что человек писал в это время. И они полны чудесных замечаний, рассуждений. Там видна вся эволюция. Это не то, что из них надо выводить из жизни. Там очень мало о жизни и скорее горько о жизни.
Так ты только подтверждаешь то, что
да,
я говорю.
Я подтверждаю,
Он сам.
для меня. Да, это подтверждение. Да.
Извини.
Да.
Вот из того, что вот это для друзей, которых я заведу после смерти, это значит, что он пишет не дневник, а он пишет нечто вроде каких-то... Это не дневник. Он там себя не раскрывает полностью. Короче говоря, сейчас я тебе еще кое-что процитирую.
Давай.
И вернемся. Значит, во-первых, есть книжка Рейфилда «Чехов» или там «Жизнь Чехова», я сейчас не помню. Это чудовищная дрянь, невероятно популярная в России. Нигде в мире больше ее не читают, и в гробу ее видали и во Франции, и в Италии, и в Америке, где угодно. Это английский профессор Рейфилд, который написал кавычки, биографию Чехова. Отвратительную. Так вот, он там пишет, с кем Чехов, где, на каком боку и так далее. И у меня, когда вышла книжка, главным текстом там было про Чайку, я там Рейфилда... Когда это выходило в газете, я не хотел его цитировать. Я вообще не хотел его упоминать. И не упоминал. Но когда издавал книгу...
Но в книге есть.
Да, в книге есть отдельная глава, прям в конце всадил ее. Называется «Чехов для пошлых». Потому что Рейфилд рассказывает не про писателя. Боже мой. Ну вот. Так вот, этот Чехов пишет. Причем он пишет это для себя. Это даже не дневник и даже не письмо, тем более. А это для себя в записной книжке. Какое наслаждение уважать людей. Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты. Я вижу только их изумительные дела. Ну, это же вот и программа.
Конечно.
Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты. Я вижу только их изумительные дела. Открываешь, заходишь в книжный магазин ли, там тебе расскажут, как Натали с Дантесом, сколько раз. Это просто ужасно. Это просто... И вот
еще... У меня такое отвращение к Вересаеву было в свое время.
Виленкин, помнишь такого, Виталий Виленкин?
Я
Он...
был знаком с ним, с Виталием
Супер,
Яковлевичем.
супер, супер.
Да, и это одно из вообще... Я тебе скажу, что встреча с Виленкиным, и он двоюродный дедушка моего друга был, переводчика Саши Богдановского. И вот те немногие разы, когда я бывал в гостях, и когда мне доводилось говорить, это одно из изумительных впечатлений в моей жизни.
Вот тебе цитата из Виленкина. Ох, письма, а надо потом будет мне сказать, какие конкретно письма я был не рад, что прочел. Вот так можно сказать. Письма великого автора, и я не рад, что я их читал. Вот Виленкин пишет. Письма за немногими исключениями реже всего бывают предназначены автором для будущих публикаций. И в этом их отличие писем не только от всевозможных статей, заметок, но даже и от иных дневников.
Вот.
Письма, вот смотри, как интересно, здорово сформулировано. Письма становятся наследием, в смысле историческим, литературным. Письма становятся наследием, но не предназначены заранее быть таковым. В них всегда слишком много лишнего по отношению к самому понятию наследия. И прежде всего, с точки зрения самого художника. Обилие сугубо личного, интимного, случайного, специфически бытового – или просто во всех отношениях малозначительного, словом, любого творчески нейтрального материала в публикуемом собрании писем способно только отдалить нас, отдалить от нас творческую личность их автора, вместо того, чтобы ее к нам приблизить, или вернее, чтобы нам к ней приблизиться. Способна помешать нам, вот это вот, эти материалы, способны помешать нам расслышать в них то, что он имеет сказать нам еще и сейчас. Письма, вот эти письма Пушкина, Чехова, огромное количество писем, они очень далеко, не все нас приближают, а большинство отдаляет. И теперь скажу про то, чьи письма я был бы не рад. Я был бы рад, чтобы я их не читал. Это письма Достоевского жене. Как он играет, это наша тема сегодняшняя, азартная игра. Он за границей, он ходит на рулетку, проигрывает все догола, пишет телеграммы, письма, умоляет прислать денег и клянется больше не играть, а получив какие-то маленькие суммы, опять идет и опять проигрывает. И вот зачем? Зачем это кому-то знать? Ну, никак это ничего тебе не добавляет к братьям Карамазовым и к бесам и к идиоту. Ничего.
К игроку добавляет немного. А потом еще обстоятельства написания разных книг, конечно, что-то добавляет. Но ты понимаешь, мне еще очень всегда важно. Вот одно дело... Когда читаешь ты, что тебе это нет до этого дела. Но тебе ты прочел, ты узнал такое обстоятельство. Ты же его не будешь трактовать как перечеркивающее всего абсолютно автора, всего абсолютно великолепного писателя. Как хочешь, не хочешь, или, например, мнение то, что Достоевский антисемит, например. Это же не перечеркивает. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Это вот с чем ты идешь к этим письмам? Ты же вот когда Виталий Яковлевич вот, писал, конечно, Конечно, но он внимательный был, внимательнейший исследователь, который необычайно уважал тех людей, с которыми ему довелось встретиться, с которыми довелось работать и которых он изучал.
О, Боже мой, послушай меня. Значит, вот если доктор и лаборантка больничная изучают некоторые твои, хорошо, не твои, чьи-то, значит, вот в баночке анализы, вот
Да.
доктор пусть изучает. А вот твоим друзьям, знакомым, сотрудникам твоим и так далее, не надо об этом ничего знать. Просто ничего. А, я тебе расскажу.
Давай.
У меня
Ты прав, но...
очень давно была знакомая графиня. Каким чудом она уцелела среди 37-го года, большого террора и последующего всего, это была настоящая графиня. Русская графиня с царских времен. Старуха. Худая, безупречно одетая, скромно одетая, потому что бедно жила. И вот однажды за столом сидим, пьем, едим, и начинается разговор, довольно типичный, у кого чего болит. У кого-то сердце, желудок, печень, почки. Она сидит, молчит, поклевывает там, как птичка. И вдруг кто-то к ней поворачивается. Господи, забыл ее имя, отчество, знал хорошо. Ну, условно, Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, а у вас? Она вот так на него посмотрела и сказала: у меня там ничего нет. Охренеть! И вот это у меня там ничего нет для меня на много лет стало правилом.
да.
Да, у меня там имелось в виду в животе ничего нет. Во всяком случае, для вас, уважаемые соседи по столу.
Ну
Теперь
да.
смотри. Я упомянул этого Рейхфилда, Чехов для пошлых, который написал. Его рекламировали страшно. Его рекламировал Олег Табаков покойный. Его рекламировал по Первому каналу телевизора этот самый Андрон Кончаловский, брат Никиты. И я не выдержал, когда я написал об этом. Вот тебе цитата из интервью Рейфилда. Он же давал интервью, это интервью в «Новой газете» опубликовано было. Вопрос. Что вы думаете о письмах Чехова? Ответ. Рейфилд. Когда он стал известен, то сам знал, что письма будут не только хранить, но и показывать, даже печатать. Поэтому самое интересное он в эти годы скрывал.
Самое интересное для него, для
Слушай,
Рейфилда.
я написал письма Чехова, они же потрясающе интересные. Там колоссально много о литературе, об искусстве, о морали, о том, о сём, о политике, об обществе. А что же тогда он интересное-то скрывал? Что самое интересное для Рейфилда? И ответ есть. И в догадки не надо пускаться. Рейфилд. Это его слова, это его. Причем, внимание, этот черт английский прекрасно говорил по-русски. Во всяком случае, он сам был в восторге от своего русского языка. Я не в восторге. Поэтому он отвечает по-русски, и никак нельзя это списать на ошибки перевода, на погрешности перевода. Понятно, да? Рейфилд в интервью говорит, после биографии Чехова, слышно?
Конечно.
Да. После биографии Чехова мой литературный агент решил, что моей специальностью будут сексуально озабоченные иностранные драматурги.
Ха-ха-ха.
Ты понял, да? Каким надо быть дураком, Ведь этот самый
Нет, но он смеется
литературный...
над агентом.
Нет! Он рассказывает искренне, с удовольствием. А литературный агент, он зарабатывает деньги. Ему искусство пофигу. Он зарабатывает деньги, он зарабатывает свои проценты. И вот он прочел книжку Рейфилда о Чехове и говорит: «Вашей специальностью будут сексуально озабоченные иностранные драматурги». Что ты думаешь? Это не случайно. В другом интервью в «Коммерсанте» Рейфилд говорит: «После биографии Чехова мой литературный агент сказал: вы специалист по драматургам с сексуальными проблемами. Почему бы вам не заняться Стринбергом?» Понятно? Какая разница, Стринберг или Чехов, или хоть Толстой? Надо взять всемирно известного человека и начать писать про его сексуальные проблемы. И рожа не краснеет никогда. Извините, потому что я вынужден был сказать «рожа», хотя подумал другое слово.
Вот ты понимаешь, да, и получается так, о чем бы мы ни говорили. Значит, Достоевский играет в рулетку, катает шарики, там, вот они прикатываются не туда. Он в панике, он выполняет одну работу, другую, и он пишет, просит у несчастной жены, замечательной своей, просит денег, да, а потом каким-то образом, совершенно непонятным, получаются очень серьезные, замечательные романы. Вот. Но это так, между делом, между делом. Некрасов проигрывается в Дупель вообще, извините меня, тоже. А потом всех учат жить. И вот Пушкин проигрывает, да, здесь у него все. И каким-то образом неизвестным получаются книги. Моцарт бегает по девкам, вот, а ему нечем заплатить за жилье и за свою жену. Вот это, об этом можно написать целую историю человечества. И знаешь, кто-то сказал, что вот этот вот взгляд, такой узкий-приузкий, знаешь, такой туннельчик, который у себя. Вот кто, у кого что болит, и он всем это подставляет. Вот точно так же, как Пушкин пишет в письме Вяземского. Всем подставляет это. Знаешь, была гениальная фраза. «Весь XIX век в России прошел под знаком конного цирка». Вот так вот. Ничего другого не было, просто понимаешь?
Я тебе на это скажу. Ну, вот ты смотришь, если смотрел фильм «Чужой».
Да, конечно, смотрел.
Вот. Хичкок в космос не летал. И с чудовищами из других галактик не сталкивался.
Да.
А вот сделал такую штуку. Значит,
какую?
Ну, у Хичкока это психо, а «Чужой» это другой, ну, неважно. Важно.
«Чужой» это про космос, а да. «Психоз» это у Хичкока про
да,
Нормана Бейтса.
Ну, оговорился, что мне свойственно, и я сам себе научился это прощать. Вот. Так вот, фильм «Чужой» снят человеком и сыгран артистами, которые никогда не были на других планетах и никогда не летали в космос. А вот тут недавно у нас делали фильм, ради которого артистку запустили в космос. Так говорят, во всяком случае, что она летала на ракете и там изображала хирурга, который делает операцию. У нас.
Ну, я помню, да.
Вопрос.
На станцию летала международную космическую, да.
Вопрос. Какой фильм имел больший успех?
Нет, ну, естественно, и даже я тебе скажу, естественно, это фильм «Чужой», Сигурни Уивер замечательный. Вот, естественно, но дело даже не в этом. Дело в том, что это более правда, чем правда, чем снятое, вот более правда, чем правда.
Точно. Вот это вот кино, один из моих любимых фильмов последних лет, это Тарантино «Однажды в Голливуде».
Это великолепно.
Просто потрясающе. Единственное мое горе, когда я случайно прочел, что он выбросил кучу метров, снятых с этой девчонкой, которая разговаривает с главным героем. Ей там 8 лет, что ли. Она сидит.
Во время съемок, да.
Да. Так вот, он снимал с ней, наверное, 40 минут, а в фильме оставил 5. Это просто ужасно. Так вот, однажды в Голливуде происходит давно. Сколько? 50-60 лет назад. Когда был этот случай?
50, этот
Ван
случай,
Дэмэнсона.
ну, 50 с небольшим, это, по-моему, год 72 и так далее.
Вот. Я не знаю, какого года рождения Тарантино, но я точно знаю, что если он тогда уже жил, то он еще был типа ребенок, мальчик. Он снял фильм про Голливуд тех лет, которые он сам не застал, но он снял это гениально. Он снял гениально по всему, даже по тем съемкам, как бы на студии в Голливуде, где ему на каждом шагу подворачиваются звезды тех лет. Брюс Ли, например.
А ты знаешь, что это подлинный случай с каскадером и Брюсом Ли?
Нет.
Ага. Это
Нет.
подлинный случай. Я очень много потом читал, но дело в том, что можно читать сколько угодно, но ты не снимешь, если ты не любишь и не знаешь. Есть, знаешь, навязчивый, как говорил один наш ученик, который потом стал театральным режиссером и актером стал. Но он говорит, вот есть такая вещь, когда радуются приему театральному и вешают прямо, как будто вешают на задник, приколачивают гвоздями огромную раму, в ней написано «Это мой театральный прием», да еще и подсвечивают, чтобы все догадались. И вот, знаешь, я не люблю, когда любуются, вот как я нашел подлинную электрическую розетку того времени. Вот, а здесь все просто дышит, и тем страшным временем, и потом, когда я заподозрил страшное, вернее, прекрасное, что никого не убьют, никого не убьют. А вот, кстати, ты не зря вспомнил Хичкока, потому что самый страшный в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» вот абсолютно хичкоковский саспенс, когда он идет к маленькому домику в секте
Да,
ВЗ, когда
да.
он приближается, это совершенно хичкоковские,
Напряженность вот эта,
да.
напряженность. Ты ждешь ужасного чего-то, не
Да,
знаю.
ты все это, и это он со вкусом, как настоящий гениальный киноман делает, он
Так
знает,
он же
как это делать.
киноман. Ты знаешь
Он
вообще,
кино...
кто, откуда он взялся,
Ну-ка.
Тарантино? Этот. Ты в
Ну-ка,
курсе?
конечно, да. Он...
Значит, ну, скажи, кто,
Нет,
откуда?
но он любитель, киноман, который хотел снимать. Нет, давай,
Смотри,
говори.
послушай, он работал в салоне, который
Да, в
теперь
салоне
умер.
видеопроката.
Да, он просто выдавал на прокат кассеты, ВХС-ки с кино на прокат выдавал. Он насмотрелся. Вот это потрясающе. Он насмотрелся великих фильмов, работая в салоне проката видеокассет.
Да.
И он вот это стало фундаментом, базой. И
Но
поэтому у него в этом фильме «Однажды в Голливуде» там непрерывные цитаты, там из «Великолепной семерки» цитаты, когда поскакал парень в горы на лошади, причем скачет, я где-то говорил даже об этом. Парень, когда девки его отправили, иди скорее позови того-то,
Но
ну,
это
как
потом
он же
расхожий
был.
стал кадр в спагетти-вестернах. Там
Да,
много чего. Там, знаешь, целый том можно написать.
он скачет точно, как скачут герои «Великолепной семерки». Одна рука держит повод или уздечку, а вторая, правая, свешивается слегка назад и за спину, потому что там в любую секунду будет выхвачен пистолет или ружье.
Ну, так устроена верховая езда в стиле вестерн, который моя
Да,
дочь
точно.
учит богатых бездельников.
И в ту же секунду, ну, в том же фильме, финал, когда этот главный герой из огнемета сжигает эту тварь, одну из хиппи. Ты помнишь?
Ну, конечно.
Она вертится посреди бассейна, визжит, адски визжит, адский визг, а он ее поливает из огнемета. Это точный кадр, просто секунда в секунду. Это финал «Терминатор 2», где этот черт падает в расплавленный металл.
Да, и в разных видах пытается оттуда
да,
выбраться.
Да, и завывает, и воет, и орет, и всякое такое. И вот эта девка, которую сжигает из огнемета, она точно изображает этого терминатора, который, значит, его ничем не убить, только вот...
Нам с тобой реприманд здесь в чате. А не было бы честнее нас предупредить, пишет ДС, что про пиковую даму ничего не будет, а будет уютный между собойчик обо всем и ни о чем. А лекция о пиковой даме и не обещалась.
Он прав, Сережа. Мы, к сожалению, действительно, не знаю, как нас унесло.
А потому что это живая жизнь. Мы говорили о том, что нельзя ни пиковую даму, ни что бы то иное выводить из личной жизни. Там только единственное, что намекает на личную жизнь, это невероятно точное знание, во что они играют.
И как это делается, да.
Налево, это можно проверять
налево.
По великолепной энциклопедии «Горный дом».
А вот что... Вот ты знаешь что, вот если бы этот человек, который написал, справедливо написал, что вот где же, вы же обещали пиковую даму, а где же она? Если бы я его мог спросить, там, Василий Петрович.
ДС.
А чего? ДС?
Да.
Ну ладно. Дмитрий Сергеевич. Значит, а чего вы бы хотели узнать про пиковую даму? В каком году написано? Посмотрите, это в примечаниях, если у вас дома Пушкин есть, там написано, где он это написал, когда он это написал, когда она вышла из печати. Что вы хотели узнать? Сюжет, судя по вашему сообщению, сюжет вам известен. Я бы очень удивился, если бы вы не читали «Пиковую даму», это было бы поразительно. Что вы хотите узнать? Как звали Елизавету Ивановну? Ее звали Елизавета Ивановна. Бедная.
Что означают три точки, три звездочки у графини?
А, это скрытое имя, потому что
да,
он намекает...
Мы бы рассказали, что это не выдержка коньяка.
Ой, у нас есть еще 2 минуты. Значит, идет спектакль, может, уже не идет, в Малом театре «Пиковая дама», поставил Житинкин. Текст самого Житинкина, который прикинулся Пушкиным. Смотри, что тут происходит. Значит, Томский говорит, позвольте вам представить истинного философа, замечательного математика, старуха. Кого? Томский, моего хорошего приятеля, Германа, графини Германа. Кому же он, моншер, известен? Томский, всем моим друзьям, графини, этого недостаточно. Откуда он явился? Томский, он... И тут многоточие, как бы мычание. Томский, он родился чуть ли не в России, образование получил в университете за границей, графиня. Но кто его отец? Никакого этого текста у Пушкина нет вообще.
Ну, конечно.
Полностью.
Да.
Но кто его отец? Какого он происхождения? Томский, вот этого я не знаю, наверное. Приятели говорят, что он сын обрусевшего немца. Графиня, а неприятели? Томский, они думают, что он происходит от немецких, как бы это помягче выразить, графиня, иудей, что ли? Томский, да, вроде этого.
Бум.
Это что за хрень? Значит, этот Томский в начале XIX века, в стесняется сказать слово «еврей» или еще кое-что покороче. Это он говорит, как бы это помягче выразить. Он где? В политкорректной какой-нибудь Америке, что ли?
Нет. В политкорректной Америке было бы сказано, что он этим гордится, Герман.
Нет. Так вот, значит,
к Ивану
Петровичу. К Ивану Петровичу.
Это кокетство.
Да, конечно, это лживая, это фальшивая деликатность. Абсолютно.
Да нет, это не деликатность. Это, ты знаешь, оскорбление, как говорили, когда, во-первых, ну эти, вы понимаете, да? Это оскорбление.
Да.
А также лицо кавказской национальности. Это
так
оскорбление
вот,
этническое.
Сергей Петрович, который написал, что где лекция о пиковой дане, послушайте, ну ведь все написано. Мы говорим вокруг да около. И это многим интересно, судя по откликам. А многим, и в том числе вам, это неинтересно. Только, как Венедиктов говорит, зачем вы здесь?
Все, мы должны прекращать. Как-нибудь в другой раз я расскажу историю, связанную у меня с картой, найденной.
Спасибо. А я попрошу публику, пожалуйста, напишите, стал ли звук лучше, потому что там было справедливое совершенно замечание, даже ругательство. Какого черта у Мюнхена такой паршивый звук?
Да.
Спасибо.
Это из тех же...
Нет, это справедливо.
Нет, это из вздорных соображений.
Это справедливо. Я послушал, действительно, у тебя звук хороший, а у меня ужасный.
Ну, начинается. Вот. Ну, хорошо. Извини, что у меня был хороший звук. Ладно. Всем счастливо, с наступающим. Спасибо тем, кто поздравляет с Рождеством, которое было 25-го. Спасибо вам большое. Еще раз вас благодарю. Это мне очень приятно. Ну, и мы встретимся в 25-м году. Бог даст. Конечно.
Если не случится чего-нибудь.
Ну, да. Но это так можно говорить даже и про то, что через час у меня передача представления журнала «Дилетант», если ничего не случится. Спасибо вам большое.
Так и говори, потому что суеверие полезно.
Хорошо, ладно. Ну ладно, счастливо. Счастливо, всего доброго.